Radio Meduza.
В ночь на 2 апреля по московскому времени с комплекса LC-39B во Флориде стартует космическая миссия «Артемида-2». Впервые с 1972 года к Луне отправятся люди — 4 астронавта из Северной Америки. Основная задача — испытание критически важных систем жизнеобеспечения космического корабля «Орион» в реальном полете. Он продлится 10 дней и будет включать облет Луны. Это испытание должно проложить дорогу миссиям «Артемида-3» и «Артемида-4». В рамках последней люди снова высадятся на поверхность спутника. По мнению же самого экипажа, главный смысл нынешнего полета — принести надежду и мир людям на Земле. Рассказываем об этом полете на Радио Медуза. Прочитать разбор можно по ссылке в описании. «Артемида-2» уникальна во многих отношениях. Впервые к другому небесному телу отправятся женщина и астронавт не из США, канадец. Они окажутся дальше всех от Земли за всю историю космических полетов, превысив примерно на 10 тысяч километров нынешний рекорд аварийной миссии «Аполлон-13». Тогда, в 70-м году, астронавты тоже обогнули Луну по траектории свободного возвращения, но не выходили на ее орбиту. Новая миссия готовится на фоне нарастающего политического давления от успехов китайской лунной программы. За несколько лет из страшилки для Конгресса она превратилась в реальный риск для США проиграть первенство в высадке людей на Луну в 21 веке главному геополитическому противнику. Как будет проходить нынешний полет и в чем его главная цель? В плане НАСА по возвращению американцев на Луну, который называется «Артемида», до последнего времени были более-менее понятны 4 этапа. Состоявшаяся в 22-м году беспилотная миссия «Артемида-1», ближайшая пилотируемая «Артемида-2» с облетом Луны и будущая «Артемида-3» и «Артемида-4». 27 февраля на фоне очередного сдвига запуска «Ориона» новый руководитель НАСА Джаред Айзекман объявил, что только 4-я по очереди миссия будет включать высадку астронавтов на лунную поверхность, а пройдет она годом позже, чем планировалось, то есть не в 27-м году, а в 28-м. Нынешний пилотируемый полет тоже несколько раз переносился. В итоге он был назначен на первую половину этого года с несколькими пусковыми астрономическими окнами в течение 2 месяцев, с 6 февраля по 6 апреля. Дни, которые подходят для старта, выбирались так, чтобы обратная сторона Луны была освещена подходящим образом, и при этом возвращение командного модуля в Тихом океане произошло бы рядом с побережьем Калифорнии. В 2017 году, когда первый полет к Луне еще назывался EM-2, Exploration Mission 2, миссия выглядела иначе. Вместе с «Орионом» туда должен был лететь модуль окололунной станции «Гейтвей». Кроме того, предполагалась совсем другая траектория. Астронавтам предстояло притормозить у спутника и так выйти на окололунную орбиту. Затем, с помощью работы двигателей корабля, скорость предстояло снова увеличить и начать движение к Земле. Примерно так же был организован полет 1968 года, пилотируемый миссией «Аполлон-8». Тогда один из руководителей лунной программы НАСА Кристофер Крафт честно сказал семьям астронавтов, что шансы вернуться 50 на 50. Гарантировать, что основной двигатель, необходимый для возвращения с лунной орбиты, штатно сработает, было невозможно. Если бы на этом этапе случилась авария, корабль вместе с астронавтами остался бы на лунной орбите. Принимая новую лунную программу, НАСА определило главным приоритетом безопасность и здоровье экипажа, включая гарантированное возвращение домой. Поэтому для первого полета с людьми была выбрана траектория свободного возврата, которая не подразумевает выхода на окололунную орбиту. Смысл этой схемы в том, что главный двигатель «Ориона» используется лишь раз, и если вдруг произойдет его отказ, то экипаж просто не улетит к Луне, а с помощью двигателей маневрирования вернется на Землю. Если же все сработает как надо, корабль отправится в сторону Луны и больше не будет зависеть от главного двигателя вообще. Не понадобится ни торможение у Луны для выхода на орбиту, ни разгона обратно к Земле. Все это уменьшает риск внештатной ситуации. Нужно только слегка корректировать траекторию корабля во время полета, а основную работу выполнит гравитация Луны. Первый раз похожую траекторию использовали советские специалисты, отправив в 59-м году автоматическую станцию «Луна-3» в облет спутника Земли и получив первые кадры с его обратной стороны. На каких ракете и корабле астронавты отправятся к Луне? В миссии используется та же конфигурация ракеты-носителя корпорации Boeing SLS Block 1, что и в миссии «Артемида-1» в 22-м году. Это центральный блок первой ступени ржавого цвета, 2 твердотопливных ускорителя по бокам, наследие спейс-шаттлов, и вторая криогенная ступень ICPS, Interim Cryogenic Propulsion Stage. Немного доработанный разгонный блок, вышедший из использования тяжелой ракеты «Дельта-4». На вторую ступень установлен пилотируемый корабль «Орион», а венчает ракету система аварийного спасения. Такая конфигурация — временное решение для первых трех миссий «Артемиды». В будущем на смену ей придет более мощная, новая вторая ступень, скорее всего, модернизированный разгонный блок «Центаур-5». В этой исторической миссии, и ракета весьма историческая, полностью одноразовая, она собрана в том числе из многоразовых когда-то элементов. Например, 3 из 4 двигателей РС-25 центрального блока первой ступени в составе Space Shuttle летали до 2011 года на низкую околоземную орбиту. А 2 5-секционных твердотопливных ускорителя по большей части сделаны из сегментов уже летавших боковушек шаттлов. Раньше они оснащались парашютной системой спасения и использовались повторно, но теперь сделаны в одноразовом варианте. Это позволит повысить общую грузоподъемность. Кто летит к Луне? Весной 2023 года НАСА выбрала экипаж миссии. Американских астронавтов Кристину Кох, Виктора Гловера и Рида Уайсмана, а также канадца Джереми Хансена. Больше двух лет они вместе готовились к предстоящей испытательной миссии. И зимой-весной 2026 года вышли на финальный этап подготовки, несколько раз переходя в режим карантина, чтобы не подхватить инфекцию накануне полета. Командир миссии — Рид Уайсман, пилот ВМС США. В 2009 году он был зачислен в отряд астронавтов НАСА, летал борт-инженером основной экспедиции МКС-40-41 на российском корабле «Союз». Пилот «Ориона» — Виктор Гловер, летчик-испытатель ВМС США. Он был отобран в астронавты в 2013 году, когда служил представителем военно-морских сил в Конгрессе США. Первый космический полет совершил в ноябре 2020 года пилотом космического корабля «Crew Dragon» в первом штатном полугодовом экипаже на МКС по контракту НАСА и SpaceX. Специалист миссии Кристина Кох, популярная исследовательница и инженер, ставшая астронавтом в 2013 году. В 2019 она летала борт-инженером экспедиции МКС-59-60-61, провела в космосе в общей сложности 328 дней подряд. Кох – мировая рекордсменка среди женщин по непрерывному космическому полету. И, наконец, специалист миссии Джереми Хансен, летчик-истребитель военно-воздушных сил Канады. Он прошел отбор в астронавты в 2009-м, работал оператором связи с МКС в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне. Для Хансена это будет первый космический полет, и сразу к Луне. Основная задача астронавтов заключается в том, чтобы опробовать системы Ориона и удостовериться, что они работают должным образом в условиях дальнего космоса. Времени для этого выделено более чем достаточно. Если в 2021 году корабль сразу был направлен на траекторию полета к Луне, то в этот раз сначала запланированы тесты всех основных систем на околоземной орбите. Без них нельзя будет гарантировать безопасность экипажа в дальнейшем. Если в ходе испытаний неполадки все-таки обнаружатся, полет будет прерван, и командный модуль с экипажем вернется на Землю. Один из ключевых тестов еще до отлета в сторону Луны должен выполнить Виктор Гловер. Это маневр по сближению с верхней ступенью ракеты. Для «Ориона» верхняя ступень будет играть роль мишени при испытании ручного управления. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к критически важным операциям сближения стыковки или отстыковки на лунной орбите, которые ждут следующий экипаж в миссии «Артемида-3». Кроме того, еще до начала полета к Луне экипаж «Ориона» проверит системы связи и навигации. На высокоэллиптической орбите вокруг Земли будет момент, когда «Орион» ненадолго выйдет из зоны действия спутников GPS и спутников ретрансляции. И тогда специалисты проведут проверку системы связи для дальних космических полетов — Deep Space Network. Вообще, помимо штатных средств, получать данные с корабля во время всей миссии смогут и сторонние организации, включая радиолюбителей из разных уголков Земли. Если все проверки «Ориона» окажутся удачными, Центр управления полетами с помощью главного двигателя запустит маневр перехода на трассу четырехдневного полета в сторону встречи с Луной. У «Артемиды-2» есть и необязательная попутная нагрузка — 4 микроспутника форм-фактора CubeSat-12U — кубсаты. Их выбрали на конкурсной основе среди команд из стран-участниц соглашения «Артемиды» — межгосударственного договора изучения освоения Луны и других небесных тел. Кубсаты летали и с «Артемидой-1», но беспилотный корабль сразу отправился к Луне, соответственно, и микроспутники, отстыковавшись, полетели по той же траектории. В этот раз кубсаты после отделения окажутся на относительно высокой околоземной орбите, а это хорошая возможность изучить действия на микроспутнике радиационного пояса Ван Аллена. В программе полета «Артемида-2» предусмотрена съемка Луны, однако из-за баллистических ограничений она носит скорее символический характер. В центре внимания ученых будет все-таки не сам спутник, а здоровье астронавтов. Основа научной программы — 5 исследований, которые изучают влияние полетов в дальний космос на организм, психику и поведение в замкнутых условиях. Артемида-2, как обычно, широко освещается в публичном поле. На сайте НАСА традиционно собрали имена людей со всего мира, в этот раз больше 3 миллионов, для отправки их на корабле «Орион» вокруг Луны. В НАСА провели и конкурс на идею игрушки «Индикатор невесомости», который подвешивается в корабле. 25 финалистов были отобраны из более чем 2 с лишним тысяч заявок из примерно 50 стран, включая заявки от школьников. Финалисты представляли 10 стран – США, Канаду, Колумбию, Финляндию, Францию, Германию, Японию, Перу, Сингапур и Уэльс, Великобритания. А победил маскот Райз, придуманный мальчиком Лукасом Е из Калифорнии. Канада тоже неравнодушна к событию. Например, в Лондоне, провинция Онтарио, родном городе Джереми Хансона, известная сеть кофейных ресторанов Tim Hortons в день старта Артемида-2 выпустит лимитированную памятную коробку Moon Beats с жареными пончиками. Как будет устроен быт в полете? Второй корабль «Орион», созданный американской корпорацией Lockheed Martin и европейской Airbus Defence and Space, имеет собственное имя — Integrity. Выбирал название «Экипаж». Астронавты сошлись на том, что главный смысл миссии — принести надежду и мир людям на Земле. Понимая, что полет к Луне — это нерегулярная миссия на МКС, руководители «Артемиды» подробно опросили оставшихся в живых ветеранов программы «Аполлон», чтобы узнать все нюансы, которые могли не попасть в опубликованные научные статьи, отчеты, книги и фильмы. Integrity улучшен относительно корабля миссии «Артемида-1», но одну важную доработку сделать все-таки не удалось. Речь о теплозащитном экране модуля. Он защищает корабль с экипажем от высокой температуры, когда происходит торможение в атмосфере при возвращении на Землю. По результатам полета 2022 года оказалось, что теплозащитный экран «Ориона» получил более значительные повреждения, чем ожидалось. Поэтому разработчикам пришлось переделывать конструкцию, ведь момент возвращения в плотные слои атмосферы – один из самых опасных для астронавтов. Работа теплозащитного экрана тем более важна, если учесть, что тормозить приходится со второй космической скорости, как в случае полетов к Луне. Максимальная температура доходит до 2760 градусов Цельсия. Начиная с «Артемиды-3», лобовая теплозащита у командного модуля будет надежнее, но для «Артемиды-2» экран уже был изготовлен, а производство нового сильно сдвинуло бы сроки, поэтому в НАСА решили использовать существующий тепловой щит, а для безопасности изменили траекторию входа в атмосферу Земли, чтобы уменьшить воздействие на теплозащиту. Главное отличие нового «Ориона» — это люди на борту. На первом корабле летали 3 манекена, один из которых оценивал перегрузки во время старта и посадки, а 2 других — воздействие радиации. Результат эксперимента показал, что «Орион» достаточно эффективно защищает экипаж. С астронавтами эта работа продолжится. По кораблю разместили дозиметры, а каждый член экипажа все время будет носить персональный дозиметр в кармане, так же, как делают на МКС для фиксации индивидуальной дозы облучения. При старте и приземлении экипаж будет находиться в 4 креслах в оранжевых скафандрах на 2 уровнях внутри корабля. Пульты и ручки управления, которые доступны командиру и пилоту, активно использоваться не будут. Они пригодятся только для наблюдения за состоянием корабля при старте и во время полета, а также в ходе тренировочного маневра, который имитирует стыковку. Все остальное время кресла будут частично демонтированы. Это позволит освободить пространство для экипажа в герметичной части корабля. Ее объем составляет всего 9 кубических метров. Аварийно-спасательные скафандры, подключенные к системам корабля, могут спасти астронавтов в любой момент полета. Если корабль вдруг потеряет герметичность в межпланетном пространстве, например, от удара микрометеорита, люди смогут скоротать время до посадки в скафандрах. Это будет нелегко, ведь полет будет идти по инерции все 10 суток, и изменить траекторию даже в случае аварии будет невозможно. Остальное оборудование аварийное тоже ярко-оранжевое: огнетушитель, надувной спасательный плот и электрический блок-фильтр для удаления дыма в случае пожара. У корабля есть и аварийный выход. Штатно при приземлении астронавты покинут «Орион» через боковой люк, а стыковочный послужит запасным выходом. Для него на борту есть веревочная лестница. Есть на корабле импровизированное радиационное убежище на случай мощной солнечной вспышки. Один раз его протестируют для тренировки. Экипаж откроет 2 больших отсека для хранения, расположенных под сиденьями в центральной части модуля экипажа, и извлечет из них все мешки с вещами. Тюками с одеждой закроют места наименьшей защиты от радиации, а астронавты спрячутся в запанельное пространство, существенно защищенное. Для дыхания на «Орионе» есть баллоны с кислородом и азотом. Удалять углекислый газ, воду, аммиак и ацетон будет специальная система с вакуумированием. Собранные в регенерируемые поглотители вещества периодически будут удаляться за борт. Для питания есть запас сублимированной пищи. Баки с питьевой водой расположены в сервисном модуле. Для подогрева еды будет использоваться переносной нагреватель. А спать экипаж будет в спальниках, распределившись по пространству командного модуля. На сон выделено примерно 8 часов каждый день, за исключением 1 суток полета и весьма активного дня возвращения на Землю. Единственное укромное местечко для гигиенических процедур – кабинка туалета с дверцей, обустроенная сбоку корабля у внешней стенки корпуса. По размерам она меньше каюты на МКС, ее внешний вид показал в своем видео Джереми Хэнсон. В кабинке установлен крохотный унитаз со сменным контейнером для твердых отходов. Для жидких будет использоваться универсальная воронка со шлангом в невесомости, подходящая и для мужчин, и для женщин. Мочу планируется распылять в космос, как делали на Аполлонах и спейс-шаттлах, а контейнеры с твердыми отходами вернутся на Землю. Полеты в космос неотделимы от занятий физкультурой. Они необходимы, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на сосуды, мышцы и кости. Каждый день астронавты по полчаса будут заниматься с помощью компактного инерционного тренажера с вращающимся маховиком для создания инерционного сопротивления. Использование всех этих систем на корабле и будет главным экспериментом для экипажа. Для командного модуля «Ориона» пройдет еще и тест на многоразовость. Теоретически даже этот экземпляр может повторно лететь в космос после необходимых проверок на Земле. Европейский сервисный модуль корабля в ближайшей перспективе останется одноразовым. Момент пролета мимо Луны носит скорее символический смысл. Точное расстояние Ориона от ее поверхности составит от 6400 до 9700 километров, в зависимости от дня старта. Луна будет видна из иллюминатора примерно как баскетбольный мяч, если держать его на вытянутых руках. В прошлый раз беспилотный корабль «Артемида-1» приближался к спутнику ближе, поэтому сейчас таких же впечатляющих фото с Луной, как в 2022 году, сделать не получится. Наименьшее расстояние до лунной поверхности будет при полете «Ориона» за Луной. Экипаж потеряет связь с Землей на 30-50 минут, и в это время они будут делать фотографии и видео обратной стороны Луны. Как проходила подготовка к запуску? 17 января исторический гусеничный транспортер НАСА, один из двух, что возили сверхтяжелые ракеты «Сатурн-5» и «Спейс-шаттлы», аккуратно доставил ракету SLS с «Орионом» из здания вертикальной сборки космических аппаратов в космическом центре имени Кеннеди на стартовую площадку 39B. 2-3 февраля специалисты провели первую мокрую репетицию заправки и старта SLS. Это всего лишь второй старт новой сверхтяжелой ракеты. С первого прошло 4 года, и в НАСА подобную тренировку считают обязательным условием безопасного запуска. Все тесты суммарно длятся 48 часов, из них на заправку уходит 9,5 часов. В этот раз тренировка оказалась более успешной, чем 4 года назад, несмотря на экстремально холодную погоду. Наземная команда провела основные операции по условной погрузке экипажа и закрыла люк «Ориона». Но сам виртуальный старт не состоялся. За 5 минут и 15 секунд до запуска автоматически был остановлен обратный отчет. Причиной оказалась утечка водорода заправочно-дренажной мачты центральной ступени. Такая же проблема была в 2022 году во время репетиции старта «Артемида-1». Наземная команда слила топливо и окислитель, жидкий кислород, и горючее, капризный жидкий водород. Запуск сдвинули на следующее астрономическое окно в марте, а экипажу отменили карантин. 20 февраля состоялась успешная тренировка по заправке, но уже на следующий день в НАСА сообщили о новой проблеме – нарушении подачи гелия в системе наддува баков верхней ступени ракеты. Ракету вернули в здание вертикальной сборки, где специалисты успешно заменили уплотнитель в быстроразъемном соединении в магистрали подачи гелия. 18 марта был запущен новый цикл подготовки к запуску. Экипаж был помещен в двухнедельный карантин в Хьюстоне, и к 20 марта во Флориде лунную ракету на гусеничном транспортере в вертикальном положении за 11 часов вновь довезли на стартовую площадку. Что нас ждет дальше? Программа «Артемида» — детище Дональда Трампа и часть его предвыборной программы 2020 года. За время существования она столкнулась с чередой трудностей, однако все же не была отменена администрацией Джо Байдена. Работа по возвращению на Луну продолжалась весь срок его президентства, но столкнулась с задержками и переносами. В результате, несмотря на успех беспилотного полета 2022 года, стало очевидно, что пилотируемая лунная программа Китая может составить вполне реальную угрозу приоритету «Артемиды», если сбой продолжится. Тем удивительнее, что с возвращением Трампа в кресло президента трудности не просто никуда не делись, а даже усугубились. Он затянул назначение нового постоянного руководителя НАСА и попытался сократить бюджет ведомства. Его администрация предлагала полностью отменить проект окололунной станции Gateway, закрыть проект ракеты SLS и Ориона после миссии Артемида-3, а всю дальнейшую лунную программу отдать на откуп частникам. Итоговое решение по финансированию в США принимает Конгресс, а не Белый дом. Однако, воспользовавшись рекордным шатдауном правительства, когда Конгресс не мог принять бюджет, назначенный Трампом, и у администратора НАСА, министр транспорта Шон Даффи, начал превентивно увольнять сотрудников проектов, которые решили секвестировать. Всю катастрофичную ситуацию описали бывшие сотрудники НАСА в декларации Voyager. В конце 2025 года ситуация все-таки начала выправляться. В ноябре Трамп выдвинул Джареда Айзекмана на пост руководителя НАСА, и 17 декабря тот был утвержден Сенатом. В начале этого года Сенат вернул бюджет НАСА на уровень прошлого года, это почти 24,5 миллиарда долларов. Также целевое финансирование Артемиды было сохранено в большом прекрасном законопроекте Трампа, том самом, который стал причиной его разрыва с Илоном Маском. Так, миссия получила дополнительные 10 миллиардов долларов до конца десятилетия сверх ежегодного бюджета НАСА. Принятый Сенатом бюджет в процессе подготовки обсуждался с Айзекманом. Сразу после назначения тот развернул бурную деятельность. Решая проблему уволенных Даффи сотрудников, он не просто восстановил штат, но и увеличил инженерный персонал НАСА, забрав часть ответственных задач у подрядчиков. Понимая угрожающую ситуацию с высадкой на Луну, все сроки по подготовке Артемиды-3 были сорваны, в том числе по вине SpaceX, НАСА решило пересмотреть существующие планы. SpaceX поручили доработать лунный модуль Starship HLS — Human Landing System, до более-менее реалистичного варианта, а их конкуренту Blue Origin приказали переключиться на переделку в пилотируемый вариант почти готовой легкой автоматической станции, а не пытаться достроить большой пилотируемый лунный аппарат, как планировалось ранее. В итоге 8 февраля Маск даже написал, что SpaceX откладывает свои амбиции по колонизации Марса, чтобы направить все ресурсы на создание саморазвивающегося города на Луне. Выпущенный в марте отчет генерального инспектора НАСА о программе по разработке лунных посадочных аппаратов подтвердил, что SpaceX и Blue Origin отстают от графика. Первая минимум на 2 года, вторая на 8 месяцев. В целом, от принятых Айзекманом решений зависит, кто в 21 веке первым высадится на Луну – американские астронавты или китайские. Общие черты новой стратегии по конкуренции с Китаем стали ясны 27 февраля на брифинге, посвященном обновлению лунной программы. Артемида-3 в 27 году станет околоземной, а главной ее целью будет испытание стыковки и совместной работы Ориона с посадочным модулем. Ту же стратегию в НАСА использовали и в 1969-м. В рамках подготовки к экспедиции с высадкой на Луну астронавты сначала полетели испытывать полную конфигурацию корабля на околоземную орбиту. Тогда экипаж разделился, чтобы отработать расстыковку и стыковку. Сейчас рассматривается вариант сразу 2 тренировок на околоземной орбите с модулем SpaceX и с конкурирующим от Blue Origin. Высадка на Луну теперь планируется в 2028 году. Айзекман озвучил еще несколько технических изменений программы Артемида, которые 4 марта были утверждены в Конгрессе. Бонусом стало продление работы МКС до 2032 года и одновременно заморозка создания окололунной станции Gateway. Совсем недавно, 24 марта, было объявлено о ряде масштабных инициатив, которые направлены на реализацию национальной космической политики Трампа и укрепление лидерства США в космосе. Стала ясна судьба Gateway. Проект окололунной станции похоронят, хотя сделать это можно только с согласия Конгресса. А вот ее элементы и наработки должны лечь в основу уже обитаемой базы на поверхности Луны. Построить ее обещают за ближайшие 7 лет. А как дела у Китая? Он и правда может опередить США? В Китае определились со схемой полета на Луну до конца десятилетия. Посадочный модуль называется «Ланьюэ», переводится как «Обнимай Луну», пилотируемый корабль аналог Ориона «Мэнчжоу», корабль мечты. Каждый из аппаратов запускается отдельной одноразовой сверхтяжелой ракетой «Чанчжэн-10», «Великий поход-10». Сначала стартует ракета с лунным посадочным модулем и разгонным блоком. Когда эта связка успешно долетит до окололунной орбиты, стартует вторая ракета, на которой находится корабль «Мэнчжоу» с космонавтами. Они перейдут в посадочный модуль, оставив командный модуль на окололунной орбите, и тогда «Ланьюэ», пока еще в связке с перелетным блоком, начнет снижаться к Луне. Отстыковавшись от разгонника, лунный модуль совершит мягкую посадку. После выхода на поверхность китайцы вернутся в «Ланьюэ», которая целиком долетит до окололунной орбиты, затем они перейдут на «Мэнчжоу» и на нем вернутся на Землю. Все основные элементы китайской программы находятся в активной разработке, хотя ход работ не раскрывается в деталях. В прошлом году проходили испытания первой ступени Чанчжэн-10, а на подвесах тестировался модуль Ланьюэ. 11 февраля этого года прошел успешный тест системы аварийного спасения прототипа Мэнчжоу, совершившего суборбитальный полет. Прототип стартовал с космодрома Вэньчань на острове Хайнань с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-10А. Это уменьшенный вариант сверхтяжелой лунной ракеты, предназначенной для полетов на околоземную орбиту. Особенность заключается в многоразовой первой ступени. Для нее это также был испытательный полет, который закончился частично успешно. Ракета мягко приводнилась, а должна была сесть на морскую платформу. Беспилотные китайские аппараты отрабатывают важные элементы будущей пилотируемой миссии. В августе запланирован запуск автоматической станции Чань-Э-7 с посадкой в районе южного полюса Луны около кратера Шеклтона. Примерно туда же в конце десятилетия прилунится Ланьюэ с экипажем. Контур китайской миссии с каждым годом проясняется. В стране выбрали более простой путь по сравнению с первоначальными планами США, чем повысили шанс на успех в лунной гонке. Да, пока Китай выглядит догоняющей стороной, но нет гарантии, что американцы воспользуются своей форой. А как обстоят дела в России? Есть ли у Роскосмоса лунные амбиции? С 1 января 2026 года для российской космонавтики начался новый десятилетний период в рамках национального проекта «Развитие космической деятельности» на период до 30 года и на перспективу до 36-го. Исследование Луны с помощью автоматических станций прописано в федеральном проекте «Космическая наука». Запланированы несколько миссий орбитальных и посадочных аппаратов «Луна», которые должны были стартовать еще в прошлый десятилетний период, но сдвинулись вправо. Единственная попытка посадить в 2023 году на поверхность спутника аппарат «Луна-25» закончилась аварией. Следующая планируется в конце десятилетия. Тогда должен состояться запуск по очереди двух посадочных аппаратов «Луна-27» на северный и южный полюса Луны. Кроме планов государственной программы, есть отдельные проекты автоматических аппаратов от частных космических компаний из России. В разделе «Пилотируемой космонавтики» работы по лунным проектам в следующем десятилетии не содержатся, как нет и лунные ракеты, аналогичные SLS, Starship или Чанчжэнь-10. Запланированы разве что работы по международному проекту лунной научной станции под китайским руководством. К 2036 году Россия создаст атомную электростанцию и космическую обсерваторию, которые передаст Китаю для доставки на Луну. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, но самый надежный способ читать и слушать Медузу — это наше приложение, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Кроме того, мы есть на YouTube, подпишитесь на YouTube-канал Медузы, поставьте лайк, оставьте комментарий, слушайте подкасты на канале «Подкасты Медузы», и на обоих каналах вы можете стать нашим спонсором. Это безопасный способ поддержать нас, если вы не в России. Нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Оставайтесь с нами.